Добрый вечер. Мы продолжаем с вами, к сожалению, с небольшой задержкой. Но я надеюсь, что все-таки это нам не помешает. Мы дошли с вами до 6 главы. Закончили мы 5 главу тем, что для Рамбама является существенно важно, то есть это не только для него, разумеется, но он формулирует это правило, что все поступки человека находятся в его руках, то есть он осуществляет свою свободу выбора по отношению ко всем своим поступкам, нет никакой предопределенности. Определенные замечания мы увидим немножко дальше. Именно потому, что человек наделен свободой выбора, Всевышний дает ему заповеди, определяет, что такое добро, что такое зло. Есть понятие награды, есть понятие наказания. Это то, на чем мы с вами остановились. 6 глава начинается так. Псуким харбе, яш батора, убедиврей невии. Шехем нирим кесотрим и каузе. Это очень, очень важное место, которое мы начинаем с вами сейчас. Определенно нужно будет продолжить это и на следующей неделе. Казалось бы, что в Торе и в книгах пророков есть стихи, которые прямым текстом сказано нам, как будто бы что-то, что противоречит правилу, изложенному Рамбамом выше. А именно, так как он говорит, как будто бы есть такие места в Торе и в книгах пророков, которые противоречат икарзе, этому принципу, а именно свободу, то, что мы называем свободой выбора. «Веникшалим баэм ров га адам». Многие ошибаются, то есть как будто бы человек, который не слишком понимает в Торе, то есть он читает Тору, не прибегая к толкованиям, не прибегая к устному учению, он читает книги пророков в надежде на то, что он сам это поймет, это приводит к многочисленным ошибкам. То, что подчеркивает Рамбам, «Веникшалим бахем рова адам». Якобы сказано, и все видят, что там сказано, но допускают ошибку в понимании тех мест, о которых мы будем дальше говорить. «Веяле альда атам михем». Люди приходят к выводу. «Шиакадош баруху гозер альха адам лаасот раа отова». Приходят к выводу, что Всевышний предопределяет человеку, делать ему добро или делать ему зло. «Вешеэн ли бошель адам масур ло лехатот лекол ашер ирце». Дополнительный вывод. Коль скоро Всевышний предопределил якобы делать человеку зло или добро, сердце человека, то есть воля человека, не предоставлены в его распоряжение, в каком смысле, легатот лехоля шер ирце, идти в том направлении, в котором он пожелает. И приступает Рамбам к объяснению, которое займет достаточно много места. Вегарей они меваэр икар гадоль. Я намерен разъяснить важное правило. Шемимену теда перуш кол отам апсуким. Используя, разумеется, устное учение, Рамбам обещает нам изложить принцип определенный, который позволит нам понять все то, что многих вводит в заблуждение. Начало этого объяснения. Безманши адам эхад. О аншей медина хот им. Когда грех совершает отдельный человек. Или когда грех совершают люди одного города. одной страны. Веосе хахоте хет шеосе мидаато уверцоно. Грешник совершает свой грех, будто отдельный человек, будто общество. Они совершают свой грех по своему разумению и по своей воле. Моше Годану. Моше подчеркивает Рамбам, мы неоднократно об этом говорили, что грех отдельным человеком или группой людей совершается изначально по их разумению и по их воле. Отсюда вывод, естественно, «Рауй легипара мимену». То есть человек несет ответственность за все свои поступки. Это оборотная сторона свободы выбора, на которую не всегда обращают внимание. Мы с разных сторон будем подходить к этому вопросу. Коль скоро от человека зависит, что совершить, как совершить, что стоит за этим совершенным, то он несет ответственность за свой выбор. Как правило, люди ничего не возражают против закона, который называется свободой выбора. Но то, что у свободы выбора есть очень важная сторона, которая называется личной ответственностью, иначе это называется наградой и наказанием. Есть результат у каждого поступка, совершенного по доброй воле человека. Мы впоследствии увидим, что если поступок человека действительно вынужденным является, или что-то необходимое он не мог совершить по объективным причинам, там есть другие критерии. Но мы сейчас пытаемся с вами разобрать правила. Итак, есть грех, по доброй воле совершенный, есть наказание. Ве-Акадош Баруху, йодея эх и пара. Всевышний знает, каким образом это наказание будет осуществлено. Какие возможности есть? Еш хет, шехадин нотен шенифраим мимену Аль-Хет-О Ба-Олам-Азе Бе-Гуфо О Ве-Мамоно О Ве-Ванава-Ктаним. Наказание в этом мире, так объясняют нам мудрецы, совершается в трех возможных направлениях. Это Бе-Гуфо О Ве-Мамоно, то, что касается лично человека. Что касается тела человека, это могут быть болезни, это могут быть какие-то травмы. Мамоно – это имущество. Это могут быть потери, это может быть разорение, это могут быть какие-то ситуации непростые, связанные с материальными потерями. Третье требует дополнительного объяснения, которое Рамбам даст, но очень коротко даст. Обеванава ктаним. Есть ситуации, когда в наказание за определенный грех пострадает не сам человек, даже не его имущество, а пострадают его малолетние дети, объясняет Рамбам. Шебанав шель адам хактаним, шеэн бахем даат, вело хигиу ликлал мицвот. О каких детях идет речь? Это малолетние, связанные с тем человеком, который совершил грех. Условие. Эн бахем даат. То есть они еще не понимают на самом деле, что хорошо, что плохо. И тогда, когда они являются свидетелями каких-то поступков родителей, отца и матери, они судить не могут, и воспрепятствовать не могут тоже. Почему нет у них разума? И, то есть не знают, нет знания, нет возможности судить. И дополнительно он говорит, «Велоги гиули клаль мицвот», то есть сами они еще не достигли возраста, когда они несут ответственность за свои поступки, и когда они обязаны заповеди исполнять. Что о таких малых детях говорит Рамбам? Кекиньяногем. Такие дети. Младенцы. Совсем маленькие дети. Они как бы являются собственностью отца, собственностью родителей. В каком смысле? Это неотъемлемая часть этого отца или матери, которые совершают грех. Есть, к сожалению, такие ситуации. Мы видим примеры в мидрашах, когда человек заслуживает наказание за определенный грех. Не будем сейчас уточнять, в чем этот грех может состоять. Либо сам он пострадает, либо имущество его пострадает, либо, не про нас будет сказано, его малые дети, которые не являются самостоятельными людьми на этот момент. Ссылка Рамбама, из чего он исходит, да, точка зрения мудрецов. Ухтив, иш бехето юмату. То есть наказание человека, каждого за совершенный им грех, подчеркивается иш кехето. Иш – это совершеннолетний. Иш – это тот, кто несет ответственность за свои поступки. И уточняет Рамбам, адше яасе иш. То есть мы знаем с вами в Торе известное выражение, что каждый умирает за свой грех. Дети не страдают из-за отцов. Хотя мы видим в другом месте, неоднократно подчеркивается и в Торе, и у пророков, что грехи родителей достаточно часто лежат тяжелым грузом на детях. Нужно только уточнить. Здесь Рамбам говорит о том, что наказание за грех в каких-то определенных ситуациях может отразиться на малолетних детях, на несмышленышах, которые сами за себя ответственности не несут и являются неотъемлемой частью своего отца, своей матери. А о чем, когда в Торе сказано о грехах отцов, в виду имеется, объясняют нам мудрецы следующим образом. Если дети, если потомки совершают тот грех, те грехи, которые совершали их родители, их деды, их отцы, иногда это их прадеды, но они сознательно совершают тот же самый грех, то наказание, разумеется, будет не только за их личные грехи, но и практически тот багаж, который создали их предки, тоже может на них отразиться. Пока мы об этом не говорим. Мы говорим только о том, как совершается наказание за грех в этом мире. Называет Рамбам, как мы видели с вами, три варианта, три возможности. Беяшхет, другой вид греха. Вешхет. Шехадин нотен шенифраим мимену леолам аба. Есть грехи, наказание за которых человеку положено в мире грядущем. Видите, пока он не приводит классификацию грехов, то есть не приводит примеры. Он только называет общую классификацию. Грех, наказание за который в этом мире, он перечислил три варианта. Грех, наказание за который следует в мире грядущем. И здесь вот тот вопрос, с которым мы постоянно сталкиваемся. «Вэйн ле овер алав шум незек баоламазе», простите. Мы видим, с нашей точки зрения, человек грешный, человек преступный. Мы не понимаем, что этот человек на его уровне, и грехи, которые мы видим только на поверхности, но не в корне, есть ситуации, когда наказание человеку дано будет только в мире грядущем. И подчеркивает Рамбам, а в этом мире мы не увидим никаких последствий. Даже если есть какие-то последствия, для нас они будут незаметны. Но что еще интереснее, и для человека, который грех совершает и несет наказание за него, он не увидит никаких последствий в этом мире. Почему нужно обратить внимание на эту короткую формулировку? Достаточно часто мы задаемся вопросом, почему хорошему человеку плохо, это отдельный вопрос. И почему плохому человеку хорошо? Где хорошо? В этом мире, в этой действительности. То, что наказание ему невозможно дать в этом мире из-за тяжести греха, который он совершил, И наказание, вне всякого сомнения, будет. То, что мы не можем убедиться, не видим своими глазами, это наказание, наказание немедленное, или хотя бы по прошествии времени, да, у нас возникает вот этот вопрос, грешник, которому хорошо. Никогда, ни при каких условиях грешнику хорошо быть не может. Даже если он не согласится с тем, что я сейчас сказала, с моей точки зрения, мы об этом будем говорить дальше. И тогда, когда наказание человеку положено только в мире грядущем, а не в этой действительности, сам грех, который человек совершает, уже немножко мы об этом говорили, но я думаю, что впоследствии мы вернемся к этому, уже является для него наказанием и в этой действительности. Преступник, вне всякого сомнения, отделяет себя от общества, лишает себя настоящего общения, лишает себя дружеских отношений. В этом уже можно видеть то наказание, которое человек сам для себя создает в этом мире. И третья категория грехов. «Веяш хет, шенифраим мимену ба оламазе уле оламаба». Есть грех, наказание за которое следует человеку и в этом мире, и в мире грядущем. Честно говоря, первая категория грехов, где речь идет о наказании только в этом мире, это грехи относительно легкие. Наказание только в мире грядущем. Это страшная ситуация, мы немножко будем опять об этом говорить впоследствии, когда в силу своих поступков, в силу своего выбора, человек не способен что-то исправить и что-то изменить. Почему? Мы это увидим. Наказание в мире грядущем и в этом мире намного чаще встречается. то, что я обратила ваше внимание буквально несколько слов до этого. Чрезвычайно, чрезвычайно трудно полностью преградить себе путь к вечности. Редчайшая вещь. Но наказание в этом мире и наказание в мире грядущем, о чем мудрецы говорили, что человек, получая наказание в этом мире, то есть не просить об этом. Но если есть какие-то испытания, если есть что-то, что мы воспринимаем как наказание, утешением для нас может служить то, что возможное наказание в мире грядущем будет меньше. Ну, там есть очень много мест и в Гморе, и в Мидрашах. Но мы продолжаем с вами. Продолжение – это Аллаха Бет. Бамэ дварим амурим. Да, сразу следующая строчка. Бамэ дварим амурим. О чем идет речь? Что имеется в виду? Безман шело аса чува. Это самое важное. У нас могло создаться впечатление, что предлагая классификацию грехов и наказание за них, наказание в этом мире, наказание в мире грядущем, наказание и в этом мире, и в мире грядущем, что есть какая-то редчайшая, кстати говоря, бывает, тупиковая ситуация, подчеркивает Рамбам. О чем идут, о чем идет речь? Когда наказание? Без манши лоаса чува. Если человек не совершил чува, человек не раскаялся. То есть человек не совершил вот этого внутреннего изменения, исправления. Аваль. Им аса чува. Если он совершил чува, совершил раскаяние. Ха чува китрис бифнея пуранут. Одно из важнейших, важнейших правил, это цитата, цитирует мудрецов, но для него это существенно важно. То есть, что показывает нам Рамбам? Грех неизбежно влечет за собой наказание. Есть один единственный способ поставить то, что называется трис. Трис – это преграда, трис – это щит, это что вот эту цепочку может, может разорвать. Если нет исправления, если человек не позаботился об этом, исправить не только причиненный им вред, возместить ущерб, но и не совершил чува, имеется в виду внутренний процесс, тогда классификация, которую предложил нам Рамбам, да, она, разумеется, в силе. Если же человек совершил чува, что тогда? Вот это раскаяние как будто бы прерывает, становится преградой между грехом и между возможным наказанием. Как это происходит? Да потому что грех полностью или частично исправлен, искуплен. И наказание лишается на самом деле своего, своего назначения. Его не будет. У кешемшеха адам хотеми даато уверцоно. Как гу осе чува ми даато уверцоно. Очень важное завершение второй аллахи. Подобно тому, как человек грех свой совершает, как и любой поступок, мы знаем, человек грех свой совершает по своему разумению и по своей воле, также он совершает чува по своему разумению и по своей воле. Очень важный, будто бы, видите, здесь формула, которая работает в двух направлениях. Есть, в Тегилим это очень часто встречается, у пророков это встречается. На что человеку жаловаться? То, к чему ты пришел, то, чем ты являешься. Результат свободы выбора. Если эта свобода выбора привела человека к нежелаемым результатам, к тяжелым последствиям, он должен воспользоваться своей свободой выбора для исправления. И тогда, как говорит Рамбам в другом месте, есть удивительный результат. Исправляя свою ошибку, исправляя свой грех, совершая тшува, человек рывком может подняться на более высокую ступень, чем та, которую он бы достиг, идя обычным путем, не сбиваясь с пути, не совершая грехов, без падений. То есть здесь срабатывает некий эффект трамплина. Ты упал. Теперь ты можешь для себя избрать путь исправления, который поднимет тебя на более высокую ступеньку, даст тебе возможность действительно продвинуться удивительным путем. Это не значит, что человек должен планировать свои падения. Падения, вне всякого сомнения, будут и без того, чтобы я их планировала или... Хотела совершить. Вопрос о том, как человек пользуется странной ситуацией. Он осознал свой грех. Ни в коем случае не махнуть на себя рукой. Не вынести себе окончательный приговор, который обжалованию не подлежит. Но понять. Падение это вызвано моим поступком и моим выбором. Это значит, что моим поступком и моим выбором, и моей целенаправленной работой я могу исправить полностью или частично то, что было совершено. Но только защитить себя от возможных негативных последствий, от наказания. Но также... В дальнейшем продолжить свой путь с позиций достаточно высоких. И мы это видим у царя Давида во многих местах, у царя Шломо он об этом говорит, тоже достаточно много. Ну, это выражается, обычно приводят такую формулу известную. Кинафальти камти. Я упал, дает мне возможность подняться. То есть не автоматически. Не кто-то меня вытащит из той ямы, куда я попал. Но кинафальти камти. Я пал по своему выбору. Я могу подняться этим же способом. Ну вот удивительно, что подъем этот может осуществиться не только до той точки, с которой человек упал, на самом деле подъем может быть более высоким. Это важно. Третья алаха. Мы начнем ее. Я совсем не уверена, что мы дойдем до конца, поскольку она достаточно очень серьезный отрывок. Обратить на него нужно внимание. Теперь Рамбам приступает к объяснению тех мест в Торе и у пророков, которые людей неподготовленных вводят в заблуждение. А он, как вы помните, нам пообещал научить нас, передать нам какое-то правило, которое позволит нам понять все эти места. Ну, постепенно мы к этому подойдем. Итак, начало... Третьей алахи. Ве эфшар. שיחטא אדם חטא גדול, או חטאים רבים, עד שייתן הדין לפני דיין האמת. Очень необычная ситуация, редкая ситуация. Видите, только что мы сказали, что человек может, это общее правило, исправить практически все содеянное им. А вот интересное исключение. Возможно, человек совершил один тяжкий грех или много грехов, которые в совокупности представляют собой грех тягчайший. Это многократное повторение одного и того же греха, который действительно усугубляет всю эту ситуацию. Насколько тяжким является его грех? Ад шейтен гадин лифней даяна эмет. При жизни своей он предстает пред судьей истинным. Такой человек, как правило, может обмануть суд, может подкупить свидетелей, может совершить какие-то, то есть дать ложную клятву, ложное, это понятно. То есть речь идет о каких-то тягчайших грехах. И вот он пред судьей истинным, перед Всевышним. Шиеге ха пираон мизе ха хоте, аля хатаим элу, ша аса бирцоно умидаато. И в таком случае, в чем может состоять наказание для такого грешника, который он совершил самые тяжкие и многочисленные грехи? Совершил их сознательно и по своей воле. В чем тогда может состоять наказание? Шемон им мимену хачува, вейн манихим ло решут лашув мирешо. Редчайший случай, но возможный. Человеку не дают возможности раскаяться. Как это делается? Эйн манихим ло решут лашув мирешо. Лишают его свободы выбора в том, что касается раскаяния. Как правило, мы должны понять, человек, который совершает многочисленные тяжкие грехи, он доходит до такого состояния, когда на самом деле он больше не чувствует вообще дискомфорта от тех поступков, которые он совершает. Вначале, как говорят мудрецы, когда совершают в первый раз грех, это может быть, кстати, и легкий грех, чувствуют дискомфорт. Второй раз дискомфорт намного меньше. Третий раз на асетлок и гетер. Человек уже с третьего раза считает, что все замечательно, все великолепно, по той причине, что он не видит немедленного наказания за свой грех. В случае тяжких грехов у человека создается уверенность, возникает уверенность в том, что он не подлежит наказанию. Его никто не уличит, его никто не сможет обвинить. Вот это сознание безнаказанности, ошибочное сознание. По той причине, что Всевышний отличается долготерпением. И давая человеку свободу выбора, Всевышний также устанавливает вот какое правило. Обычно наказание не получают немедленно. А то, что есть промежуток времени, иногда очень значительный, между грехом и между наказанием, человек больше не связывает одно с другим. Это то, как человек сам себя обманывает, сам себя вводит в заблуждение. И что происходит? Помните, мы говорили с вами, мы конкретно перечисляли, какие преграды на пути человека к раскаянию. Перечисляли очень-очень подробно. Каким образом он сам себя лишает этой возможности. Не придает значения своим грехам или вводит в грех многих и не может уже ничего изменить, коль скоро он не в силах повлиять на тех, кого он ввел в соблазн и так далее. Мы смотрели, перечисляли подробно, вы сможете, разумеется, вы помните это. А вот тут интереснейший вопрос. Ведь там практически мы подчеркивали, что этот человек сам перед собой ставит преграды, сам лишает себя помощи свыше. А это, кстати, очень важный фактор в том, что человек, как человек исправляет содеянное им. Помощь должна, без помощи не обойтись. И удивительно, что когда мы хотим исправить ошибку, исправить грех, мы, разумеется, должны приложить максимум усилий. Но при этом просить Всевышнего о помощи. Потому что исправить содеянное намного-намного труднее, чем совершить то, что мы хотим исправить. Это каждый из нас знает. Здесь сказано, обратите, пожалуйста, внимание, Мон-ин мимену ха-чува, ве-эйн манихим ло решут ла-шув ми-решо. Во множественном числе. Ему препятствуют вот этому желанию исправить. Не дают ему возможности раскаяться в своем нечестии. Вот это множественное число на самом деле не значит, что есть, грубо будет сказано, но я все-таки скажу, якобы Всевышний вмешивается в эти процессы. Нет, совершенно не об этом речь идет. Это результат жизни и деятельности, и мировоззрения конкретного человека. Но вот это «мон им» и «эн манихим» означает, что есть закон такой, созданный Всевышним, что на каком-то этапе, о котором мы будем говорить подробно, человек лишается, или нужно, может быть, нужно это назвать своими именами, лишает себя возможности раскаяться. Как это происходит? Мы дальше с вами увидим. Тут продолжение этой фразы. Почему человека удерживают? Почему человеку не дают якобы полной свободы исправить свой грех? Кедейше ямут веёвад бехето шеаса. Редчайшая ситуация. В случае тягчайших грехов. С тяжелейшими последствиями. Есть препятствие совершить чува, препятствие раскаяться, исправить, для того, чтобы человек умер в том состоянии, к которому сам он себя привел. То есть, да, вот эта тупиковая ситуация чрезвычайно редко встречается. Мы тоже говорили об этом, в частности. Каким образом человек лишает себя грядущего мира? Это редкие случаи. Как правило, это человек, который имеет воздействие, имеет влияние на окружающих и совершает грех не только он, но толкает на грех многих людей с тяжкими последствиями для многих, иногда для целого, для всего общества. Гуши Акадош Баруху Амар Алиаде Йешаяху. Тут совершенно удивительное место. Я думаю, что с этим мы немножко попробуем разобраться. Пророк Йешаяху передает слова Всевышнего. Говорит от имени Всевышнего. Хашмен лева амазе. ואוזנב הכבד, ועיניו עשה, פן יראה בעיניו ובאוזנב ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. Очень непростой стих, но чрезвычайно важный для нас. Называются три ступеньки отупления. Три ступеньки, который трудно на самом деле назвать, это некое ослепление и отупление, о котором сказано здесь необычным образом. Как сказано? Хашмен лева амазе. Хашмен – это исходная форма глагола. Не сказано, что, как это буквально можно понять. Отучнело сердце этого народа. Тучным стало сердце этого народа. В результате поступков, разумеется. В результате заблуждений, разумеется. Появляется здесь вот это отучневшее сердце. Веознав ахбед. Уши его, опять глагол в удивительной форме, это исходная форма. Ахбет, то есть что это значит? Буквально отягчились его уши, то есть слух притупился, появилась тугоухость. Но вот эта тугоухость, она, как, впрочем, и то, что касается отучневшего сердца. Сердце, как вы помните, это понимание, это чувствительность. Уши, о них сказано, что появилась вот эта тугоухость. А глаза его отведены. Для чего? Чтобы он не видел своими глазами и ушами своими не слышал. И сердце его не понимало. То есть это то состояние, в которое народ привел себя. Вот это отупление, вот эта глухота, вот эта бесчувственность. Вот это интересно, о глазах сказано. Это глаза отведены, не сказано глаза слепы. В отличие от того, что уши отличаются своей глухотой. Чтобы не видел глазами своими, ушами своими не слышал, сердце его не понимало. А что будет, если он будет видеть, будет слышать, и сердце его поймет? Вешав верафало. Если бы не было этого отупления, то народ осознал бы свои грехи и исправил их. А вот это исправление – это исцеление. Объясняет один из очень важных моментов. Человек ошибочно может считать, что исправить свои ошибки и исправить свои грехи, ну, если это поступок между человеком и человеком, человек может убеждать себя в том, что он делает это по доброте душевной, для того, чтобы загладить, не знаю, ну, вину, это его вина, а возместить ущерб, причиненный кому-то. То, о чем говорит здесь пророк. Раскаяние, исправление содеянного – это прежде всего в интересах грешника. Разумеется, пострадавший вполне будет доволен тем, что ущерб возместили, просили прощения. Вне всякого сомнения, это так. Но прежде всего в этом заинтересован сам грешник. Так он должен это понять. Для того, чтобы понять, сердце должно понимать, глаза должны видеть, уши должны слышать. Понимать все происходящее вокруг него. Понимать все происходящее с ним самим. Тогда есть возможность исцеления. Вехен гуомер. Еще буквально один маленький пример. Вехен гуомер. Это уже цитата из другого пророка. Ваию мальивим במלאכי האלוקים ובוזים דבריו ומתעתים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עד לאין מרפא. Все на ту же самую тему, поэтому я решилась вам все-таки это показать. Это цитата из книги летописи, а тема все та же самая. Оскорбляли посланцев Божьих, презирали его слова Всевышнего, метаатим беневиав, старались ввести в заблуждение его пророков. Тоже это особо интересная тема, каким образом пророков пытаются заставить выполнить социальный заказ, говорить то, что от них ждут. Вот вводили в заблуждение его пророков. И что произошло? Пока не воспылал гнев Господний на его народ, и в результате ад эйн марпе. И нет исцеления. Уточняет здесь Рамбам, клюмар. Хатау бирцунам, вегирбу левшоа, עד שנתחייבו למנוע מהם התשובה. Не только отдельный человек, но и общество. К сожалению, могут дойти до состояния, о котором идет здесь речь у пророка Ишаяу, в других местах тоже. Грешили по своей воле. И грешили так много, что наказание было лимно амигем чува. Не дать возможность раскаяться. На самом деле я постоянно это повторяю. Сами себя довели до состояния, когда раскаяться на самом деле невозможно по тому закону, который установлен Всевышним. А что такое чува? Последнее, что мы сегодня с вами увидим, и гамарпе. Это очень-очень важный момент. Раскаяние, чува. Каким бы тяжелым ни был этот процесс, он является исцелением. Лечение достаточно часто и физических болезней. Тяжелым является, болезненным является, трудным. Но это исцеление. Чува, вне всякого сомнения, это для Рамбама очень важно это подчеркнуть, является исцелением. Пока мы остановимся здесь, мы только увидели с вами первую третьей алахи, и мы вернемся к этому на следующей неделе. У меня есть еще 5 минут до Израт Ашем. Пожалуйста, я как будто бы, не знаю, Тиферет, если вы можете, пожалуйста, прочитать мне, если есть какие-то вопросы, буду рада ответить.
Да, спасибо большое, Рабанит Херима, за урок. Есть такой вопрос, есть ли люди, которые могут пользоваться этим, чтобы упасть, чтобы обрести высокие духовные качества?
Очень нежелательно, по следующей причине. Когда начинается падение, мы никогда не можем контролировать, до какого уровня мы упадем. Упасть можно настолько глубоко, что оттуда не выбраться вообще. По этой причине очень не рекомендуется планировать падение. Но, к моему колоссальному сожалению, падения неизбежны. Вот то, как мы используем наше падение, очень много о нас говорит. Но, упаси Бог, никогда и ни при каких обстоятельствах не планировать падение для себя или падение для кого-то другого. Якобы, ну вот да, я сейчас смоделирую ситуацию, чтобы мои друзья, мои родственники немножко упали, а вот потом они смогут подняться. Нет ни малейшей гарантии, что они или планирующий упадет до того уровня, на который он, до которого он готов упасть. Нет никакой гарантии, что после этого падения будет подъем. Если после падения, которое уже есть, факт, от которого нельзя отвернуться. Я приложу максимум усилий, да, есть надежда на то, что подъем будет достаточно высоким. Пожалуйста, есть ли еще какой-то вопрос?
Марина написала потрясающий ответ. Спасибо, Марина. Так, я пока не вижу. У нас еще 2 минуты, можно воспользоваться функцией поднять виртуальную руку.
Да, пожалуйста.
Да, и воспользовались, пожалуйста. Рина, я включила вам микрофон.
Да, пожалуйста. Спасибо за потрясающий урок. У меня достаточно конкретный вопрос. Поскольку тело страдает иногда, а вайрот наказываются страданиями тела, есть ли какая-то связь между, так сказать, авейрой или авейрот и телом, участками тела? Скажем, вот рука поломана. Это наказание за что?
Непонятно. То есть вы совершенно верно определили сейчас зависимость. Но зависимость это не так проста, как нам бы хотелось. Да, действительно. Каждое нарушение, каждый грех, наказание в этом мире, вы совершенно правы, это то, что раньше это было известно. Если у человека болит мизинец на правой руке, можно было точно сказать, то есть, простите, не были люди, которые могли сказать, в чем причина. И могли также сказать, как это исправить. Или какие-то тяжелые болезни, какие-то увечья тяжелые. Пророки, мудрецы, праведники могли действительно показать человеку, каким образом избавиться от той проблемы, которая возникла у него на уровне физическом. Я даже только намекну на то, что, к сожалению, сейчас мы не можем расшифровать, и тут есть великое множество опасностей, о которых я надеюсь, что я скажу хотя бы полслова на этот счет. Если нет, мы вернемся потом к этому. Механизм примерно вот какой. Человек совершает поступок. Совершает грех. Этот грех ложится пятном на его душу. У души на самом деле есть так называемые органы, которые соотносятся с органами, членами человеческого тела. Это не значит, что человек совершил определенный грех и пострадала та рука, которая это делала. Будет выглядеть совершенно иначе. Даже если мы допустим, что мы достаточно наблюдательны, а эта наблюдательность у мудрецов существует вообще-то и по сей день. Маленький пример я вам сейчас приведу. Когда рука сломана, я не могу уже определить, что именно было причиной перелома этой руки, именно этой руки, именно в этом месте, с определенными осложнениями. Честно говоря, я не уверена, что все тонкости могут назвать вам сейчас люди, которые берутся это делать. У величайших мудрецов и праведников это существует. Есть известный рассказ о нескольких мудрецах, в частности, рав Арья Левин. Есть у него, о нем рассказывает маленький рассказ, который я позволю себе. На этом я остановлюсь. Однажды рабанит, жена рав Арья Левина, сказала ему, что у нее, вот когда она кипятила молоко, молоко сбежало. И рав Арья Левин задумался. Вместе они проанализировали все, что происходило накануне. И выяснили, что, оказывается, жена забыла заплатить молочнику. По этой причине сбежало молоко. Это в этой ситуации требуется максимальная прозрачность у человека, когда он может найти то, что для любого другого человека грехом вообще не назовешь. Ну, забыл заплатить, завтра заплачу. Для рав Арья Левина это называется грехом. Вот наказание. Молоко сбежало. То есть якобы сбежавшее молоко показывает: остановись, задумайся, проверь, исправь. При условии, что нет вот этих многочисленных пластов греха, которые, простите, есть практически у всех. Мы здесь остановимся, пожалуйста, мы вернемся к этому на следующей неделе. Шаббат шалом. Всего доброго. До свидания.